11. Продолжение Бренди не требовалось. Гови ей все рассказал, и она нисколько не удивилась. Даже ребенком сын Большого Джима врал без зазрения совести, особенно когда на кону стояли его интересы.
На что младший ответил, начал повар. Я права?
Да. Барби нажал на кнопку включения, и генератор ожил. Улыбнулся Бренди, хотя и чувствовал, как горят щеки. Он рассказал не самую любимую свою историю, хотя предпочел бы ее рассказу о том, что однажды произошло в спортивном зале в Фаллудже. «Ну вот, будет свет, холодильник и все прочее».
«Спасибо. Как долго он протянет?»
«Только пару дней. Но к тому времени все, возможно, закончится».
«Или нет?» «Полагаю, вы знаете, кто спас вас в тот вечер от поездки в тюрьму округа?»
«Конечно. Ваш муж видел, как все происходило. Четверо на одного. Не заметить было трудно».
«Любой другой коп этого бы не увидел, даже если бы все происходило на его глазах. И вам повезло, что в тот вечер Гови выехал на патрулирование. Дежурить полагалось Джорджу Фредерику, но тот слег с желудочным гриппом».
Она помолчала.
«Можете назвать это провидением, а не удачей?»
«Могу», — охотно согласился Барби.
«Не хотите ли пройти в дом, мистер Барбара?»
«Почему бы не посидеть здесь, если вы не возражаете? Тут хорошо».
«Не возражаю. Погода скоро переменится. Похолодает. Или нет?»
Барби ответил, что не знает.
«Когда Гови привез вас всех в участок, Ди Лессепс сказал ему, что вы изнасиловали Энджи Маккейн. Разве не так?»
«То была его первая версия. Потом он сказал, что, возможно, изнасилования и не было, но когда Энджи испугалась и попросила меня остановиться, я ее не послушал. Полагаю, это должно означать частичное изнасилование».
Она чуть улыбнулась. «Только не говорите феминисткам о частичном изнасиловании».
«Да уж, пожалуй, не стоит. В любом случае, ваш муж отправил меня в комнату для допросов, которая днем, наверное, служила чуланом для швабр». Бренда рассмеялась. «А потом вызвал Энджи. Посадил ее так, чтобы она смотрела мне в глаза. Черт, мы практически соприкасались локтями. Требуется серьезная подготовка, чтобы лгать о чем-то серьезном, особенно молодому мужчине или женщине. Я это выяснил еще в армии. Ваш муж тоже это знал. Сказал ей, что дело пойдет в суд. Объяснил, какое полагается наказание за дачу ложных показаний. Короче, она сказала правду. Призналась, что никакого полового акта не было, не говоря уж об изнасиловании».
Гови придерживался принципа «логика превыше закона». Исходя из него и действовал. Питер Рэндалл все делает не так, отчасти потому, что тугодум, но главным образом потому, что ему не под силу держать Ренни в узде. Мой муж мог. Гови говорил мне, что мистер Ренни, как только ему стало известно о вашей ссоре, потребовал, чтобы вас хоть в чем-то да обвинили. Он рвал и метал. Вы это знали?
Нет. Но Барби не удивился.
Гови сказал мистеру Ренни, что он передаст в суд все материалы, если дело дойдет до суда, в том числе указывающие, что на парковке четверо напали на одного. Он добавил, что хороший адвокат по уголовным делам раскопает, что творили Фрэнки и младший в старшей школе. А натворили они много чего, хотя их старые проделки не шли ни в какое сравнение с тем, что случилось с вами.
Она покачала головой.
Ренни-младший никогда не был поймальчиком, но и особого вреда не приносил. Однако за последний год, может, чуть больше, он изменился. Гови это видел и тревожился. Как мне стало известно, Гови многое знал и о сыне, и об отце.
Бренда замолчала. Барби видел, что она никак не может решить, продолжать ей или нет. Жена начальника полиции маленького городка, Бренда привыкла держать язык за зубами, а такие привычки умирали медленно.
«Гови посоветовал вам покинуть город до того, как Ренни найдет способ навредить вам, так? Как я понимаю, вы не смогли уйти, потому что купол появился до того, как вы это сделали.
«Именно так. Могу я теперь выпить дайет-колу, миссис Перкинс?»
«Зовите меня Бренда, и я буду звать вас Барби, если вам так привычнее. Пожалуйста, возьмите газировку».
Барби взял.
«Вам нужен ключ от атомного убежища, чтобы взять там счетчик Гегер. Я могу вам помочь и сделаю это, но вы вроде бы сказали, Ренни должен быть в курсе, и это меня тревожит. Может, горе затуманило мне рассудок, но я не понимаю, для чего вам хоть в чем-то соперничать с ним. Большой Джим выпрыгивает из штанов, стоит кому-то попытаться оспорить его власть, а вы с самого начала у него не в чести. Если бы мой муж оставался начальником полиции, возможно, вы вдвоем смогли бы пойти к Ренни. Думаю, я бы получила от этого огромное удовольствие».
Она наклонилась вперед, пристально всмотрелась в него. Под глазами темнели мешки.
«Но Гови нет. А вы в любой момент можете оказаться в камере, вместо того, чтобы искать этот загадочный генератор».
«Я знаю. Но появилась новая информация. Завтра в час дня военные собираются выстрелить по куполу крылатой ракетой».
«Господи Иисусе!»
«Они стреляли и другими ракетами, но лишь для того, чтобы определить высоту барьера. На радаре он не виден. И с макетными боеголовками. Это будет настоящее. Для уничтожения подземных целей».
Она заметно побледнела.
«И в какую часть нашего города они собираются стрелять?»
«На месте пересечения купола с Литл Бич Роуд. Прошлым вечером мы с Джулией там побывали. Ракета взорвется примерно в 5 футах от земли».
У нее, что так не пристало даме, просто отвалилась челюсть.
«Это невозможно!»
«Боюсь, так и будет. Ракету запустят с Б-52, и полетит она по запрограммированному маршруту. Действительно запрограммированному. С учетом всех возвышенностей и долин, как только она спустится на высоту цели. Мощь у нее жуткая. Если ракета взорвется и не пробьет купол, горожане только сильно напугаются. Грохота будет, как при Армагеддоне. А если она пробьет купол...» Ее рука поднялась к шее.
«Будут сильные разрушения? Барби, у нас нет пожарных машин».
«Я уверен, что вся пожарная техника будет стоять наготове. Что ж касается разрушений...» Он пожал плечами. «Эвакуировать придется всех».
«Это правильно? Власти приняли правильное решение?»
«Вопрос спорный, миссис Бренда. Так или иначе, они его приняли. Но, боюсь, это не самое худшее». И Барби добавил, увидев выражение ее лица. «Для меня, не для города. Я теперь полковник. Президент подписал указ».
Она закатила глаза.
«Я вас поздравляю».
«Я должен объявить в Честерсмилле военное положение и взять власть. Джиму Ренни это понравится?»
Она удивила его, рассмеявшись. И Барби удивил себя, последовав ее примеру.
«Понимаете, что получается? Город не должен знать о том, что я позаимствовал счетчик Гегера. Но горожанам необходимо знать, что по ним выстрелят ракеты с боеголовкой, какими взрывают подземные бункеры. Джулия Шамуэй распространит данную информацию, если я этого не сделаю. Но отцы города должны услышать ее от меня. Потому что...»
«Я знаю, почему».
Благодаря краснеющему солнцу с лица Бренды ушла бледность. Она рассеянно потирала руки.
«Если вы должны установить здесь власть, как того хочет ваш командир...»
«Полагаю, теперь Кокс мой коллега».
Бренда вздохнула.
«Андреа Гринелл, мы должны пойти с этим к ней. Потом вместе поговорим с Ренни и Энди Сандерсом. По крайней мере, численный перевес будет на нашей стороне. 3 против 2».
«Сестра Роуз? Почему?»
«А вы не знаете, что она 3-й член городского управления?»
И добавила, когда он покачал головой.
«Не огорчайтесь, многие того не знают, хотя эту должность Андреа занимает несколько лет. Обычно она чего изволите для первых 2 лиц города, точнее для Ренни, поскольку Энди Сандерс тот же чего изволите. И у нее есть проблемы, но и характер тоже. или был?»
«Какие проблемы?» Он подумал, что и этим она делиться не будет, но ошибся.
«Наркотическая зависимость, болеутоляющая. Я не знаю, как далеко все зашло».
«И как я понимаю, лекарство она получает в аптечном магазине Сандерса?»
«Да. Я знаю, это не идеальное решение, а вам нужно быть предельно осторожным, но... целесообразность может заставить Ренни какое-то время терпеть ваше присутствие. Но ваше лидерство...»
Бренда покачала головой.
«Он подотрет задницу любым объявлением военного положения, с подписью президента или бизоной. Я...»
Она замолчала. Смотрела куда-то ему за спину, и глаза округлялись.
«Миссис Перкинс, Бренда, что такое?»
«Ох!» — выдохнула она. «О, господи!»
Барби обернулся, и изумление лишило дара речи и его. Солнце, как и всегда, становилось красным, спускаясь к горизонту после теплых ясных дней, когда после полудня обходилось без дождя. Но никогда в жизни он не видел такого заката. У него зародилась мысль, что подобные закаты открываются глазам только тех, кто находится в непосредственной близости от извергающегося вулкана. Нет, и они такого никогда не видели. Это нечто совершенно новое. Заходящее солнце разительно отличалось от шара. Оно напоминало огромный красный галстук-бабочку с пылающей круглой серединой. На западную часть небосвода словно наклеили тонкую пленку цвета крови, но с набором высоты она становилась грязно-оранжевой. И вот эта грязная пленка практически полностью скрывала горизонт.
«Святый Боже! Все равно, что смотришь сквозь грязное ветровое стекло, когда едешь прямо на солнце», — прокомментировала Бренда.
И так оно и было, только роль ветрового стекла выполнял купол. Он уже начал собирать пыль и пыльцу, и загрязняющие вещества, и эта пленка могла только утолщаться. «Мы должны его помыть», — подумал Барби и представил добровольцев с ведрами и тряпками. «Абсурд. Как они будут мыть купол на высоте 40 футов? Или 140? Или 1000?»
«С этим надо покончить», — прошептала Бренда. «Позвоните полковнику и скажите, пусть запустят самую большую ракету, и черт с ними, с последствиями, потому что с этим нужно покончить».
Барби промолчал. Не знал, сумеет ли заговорить, даже если и хотел бы что-то сказать. Этот бескрайний пыльный блеск оставил его без слов. Он будто смотрел в иллюминатор, по другую сторону которого находился ад.